Друзья, ну мне говорят, на 100% я русский или нет? Но однажды один человек сказал, какой хороший, красивый, умный русский парень, наверное, еврей. Вот, друзья, трудно сказать, сколько это процентов русский. Моя задача представить русский народ. Это очень интересная задача. Когда я уверовал, стал читать Библию, одним из моих желаний было найти о русских в Библии. Но, к сожалению, там ничего не нашел. Однажды стоял на библиотеке, подошел человек, говорит, вы знаете, книга, вот Библия, это книга про русских. Я вам, говорит, покажу. Я так обрадовался, думаю, сейчас человек покажет мне, где про русских. Он искал, искал долго и нашел такое имя Ассур. Говорит, Ассур. Я говорю, ну а где про русских? Он, читайте наоборот. Вот Русса, видите, Ассур – это Русса. Ну я так разочаровался немножко, думаю, вот понадеялся. Еще один молодой брат тоже убеждал в том, что Гай Дервянин, который в книге «Деяния апостолов» описывается, это, ну, Дервянин, то есть это вот откуда-то из Древней Руси, там оттуда. Но потом обнаружилось, что в то время, когда жил Гай Дервянин, здесь вообще дремучие леса были вот на этом месте, ничего другого не было. Поэтому, друзья, к сожалению, в Библии о русских ничего не сказано, но мы с вами поговорим о том, какой это народ сейчас. Итак, друзья, кто такие русские? Мой доклад будет состоять из 4 частей, не очень больших, но он будет разделен на такие логические разделы. Кто такие русские, друзья? Русские – это самый многочисленный народ в Европе. То есть на всем европейском континенте нет народа более многочисленного, чем русские. Их на данный момент проживает именно русских, ну, этнически русских людей 133 миллиона человек. А говорит на русском языке больше 300 миллионов человек. До 19 века русскими назывались три народа. То есть русские – это были великороссы, этнические русские, малороссы, этнические украинцы, и белороссы – это белорусы. После 19 века русские, слово «русские» стало принадлежать только великороссам, великороссы перестали быть великороссами, стали просто русскими, а белорусы и украинцы, они закрепили свое название и свое вот такое вот обозначение своей нации именно таким образом. Друзья, немножко поговорим об менталитете русского человека, потом о его возникновении, как возникли русские люди, потом поговорим о том, о русском языке и о некоторых, поговорим особенностях христианизации России или русского человека. Друзья, вот поговорим о менталитете. Про менталитет русского человека говорят очень много. Черчилль сказал такую фразу, что русский – это загадка, завернутая на загадки, находящаяся в загадке. То есть очень трудно понять, да? Наверное, проще всего о русском менталитете говорят пословицы, поговорки, которые в русском народе приняты, и также говорит свидетельство тех людей, которые приехали в Россию откуда-то издалека и посмотрели. Друзья, если просматривать все русские поговорки и пословицы, то мы можем отметить, что русский народ в первую очередь самокритичен. То есть, наверное, ни в одном народе мира пословицы и поговорки настолько не высмеивают самих русских. Вот. Это одна из черт русского человека, он умеет над собой посмеяться. Ну вот, например, русские говорят так. «Что мы, говорит, за народ? Как не посмотришь, работают, а как посмотришь, отдыхают». Вот. Или еще такое древнее такое выражение, что русские любят строить свою жизнь на трех основаниях – авось, небось и как-нибудь. Друзья, ну, в общем, наверное, можно сказать, что действительно так оно и есть в нашей жизни. Бисмарк сказал о русских, что русские очень долго запрягают, но быстро ездят. Японцы, когда японцев спросили о том, о способе русского разговора, любят ли русские поговорить, насколько они любят общение, то японцы, желая выразить, что русские любят поговорить и чаще ни о чем, сказали так. В русском алфавите 31 буква, все имеют звук, но ни одна из них не имеет смысла. Вот. Французы. В русском человеке сочетается несочетаемое. Ну, друзья, речь 19 век, там примерно начало 20-го. Он может, русский богатый человек может одеваться в шелк, но пить квас. Ездить в карете, но спать с мышами и тараканами. Друзья, это французы так сказали. Кстати, Толстой Алексей написал книгу «Петр I», да, и там была такая фраза. «За печкой уютно шуршали тараканы». Наверное, только русский человек может так сказать. Немец один про врачей, ну, того, как врачи в России, какие врачи в России. В России очень важно не болеть. Вот. Про гостеприимство. Александр Дюма совершил, ну, известный писатель Александр Дюма совершил путешествие по России, и он такую фразу сказал про русское гостеприимство. «Как только вас начинает узнавать, путешествие по России становится в разы дешевле». Вот. Китайцы говорят, русские девушки были бы самыми красивыми в мире, если бы у них были чуть поуже глаза. Вот. Оскар Уайльд сказал такую фразу, «В России возможно все, кроме реформы перемен». Друзья, ну вот такой вот менталитет, да. С одной стороны, вроде что-то делаем, с другой стороны, и лени немало у русского человека, и гостеприимство есть, и в то же время какая-то такая вот обособленность. Друзья, вот русский человек, он очень широк душой и очень необычен своим, как бы, своим менталитетом. Друзья, как же появились русские? Как они вообще возникли? Откуда они появились? Ну, на самом деле, это очень трудно установить точно, потому что древних письменных источников почти ничего не сохранилось. То, что было до Рождества Христова, вообще покрыто тайной и мраком. Ничего здесь особо не было, но я имею в виду не здесь, а в центре России даже, или в киевской части, вот в Украине. Друзья, особо ничего не было. Иногда говорят, что апостол Андрей пришел на Киевскую Русь, и он был первым миссионером в Киевской Руси. Друзья, это совершенно неверно, потому что даже город Киев был основан только в 482 году был основан город Киев, поэтому, когда Андрей пришел действительно в эту местность, он увидел только здесь такие пустынные кручи, да, и по преданию он благословил это место, сказал, что здесь будет большой город. Но, кстати, до сих пор в России есть свидетельство об апостоле Андрее, морской флаг Российской Федерации, он в виде такого креста, да, и называется Андреевский флаг. Почему Андреевский флаг? Потому что по преданию апостол Андрей был казнен на кресте вот такой формы. И с тех пор в нашей, ну, в Российской империи используется Андреевский флаг в качестве символа военно-морского флота. Друзья, первые более-менее такие точные упоминания о появлении русских связаны с так называемым великим перенаселением народов. То есть это 4-7 века, то есть от 4-7 века, когда в Европе очень сильно изменилось политическое, экономическое и климатическое положение. Произошло резкое похолодание, и люди были вынуждены искать другие места для своей жизни. Увеличилось количество людей, то есть Европа была перенаселена. Появились эпидемии, болезни серьезные. Плюс к этому были изобретены новые методы земледелия. И все это в совокупности привело к тому, что люди начали искать новые места жительства. И вот в 4-7 век большая масса людей, вот, с территории, которые сейчас населяют Польшу, соединившись с финно-угорской вот этой группой и с немецкими вот этими группами, да, они стали двигаться в сторону, вот, где сейчас находится Россия. И вот это более-менее такое достоверное начало образования поселений вот в этой местности. Стали образовываться города, но мы не будем рассказывать историю возникновения России. И вот таким образом, друзья, стали зарождаться вот те русские, о которых мы сейчас знаем. Друзья, русский человек, он ближе к северному типу, да? То есть он ближе к вот именно вот финнам и немцам по своему складу вот, лица там и по внешности, да. Друзья, поэтому это достаточно достоверно. Итак, появление, друзья, русских основано с так называемым великим переселением народов. Кстати, вот можно сказать, что когда вот тогда в Европе началось вот это изменение климатических, экономических и социальных вот обстоятельств, вот есть свидетельства, например, что во Франции в течение 13 лет был такой голод, которого вообще не помнят за историю человечества, а в течение 9 лет были зимы и наводнения, которые привели к тому, что 40% всех крестьянских хозяйств вот в Европе, ну, Франция, вот эта вот часть, она была заброшена. Ну, и это, говорю, повлекло к тому, что люди стали искать новые места жительства. Таким образом, мы очень коротко с вами коснулись вопроса появления русских людей. Друзья, что сказать еще? Дело в том, что когда русские начали зарождаться вот в этой местности, ну, где в России, сначала это была Киевская Русь, потом больше Новгородская и так далее, псковские вот места, то письменности у них не было. Поэтому письменных источников того времени очень мало. В основном это какие-то грамоты, написанные на бересте, вот, причем без письменности, какими-то знаками. Друзья, и поэтому более-менее осмысленная история русского государства, она ведется с момента появления письменности, с момента, когда Кирилл и Мефодий, они принесли вот глаголицу, изобрели, и потом появилась письменность в России. Друзья, это очень важный момент, потому что русский язык, вот сейчас мы поговорим с вами о русском языке, это один из богатейших языков мира. Это не в ущерб другим языкам, есть и другие богатые языки, но русский язык – один из богатейших языков. И у него есть интересная особенность. Русский язык – это язык, который наиболее христианизирован среди всех языков, которые существуют в других странах. Я не скажу, что самый христианизирован, но один из наиболее христианизированных. Почему так произошло? Потому что старорусские языки, на которых говорили люди, они не имели письменности. Письменность была изобретена специально для христианизации людей. Поэтому вот параллельно, вот на рубеже 8, 9, 10 веков и 11 века, параллельно в России существовало два языка. Это старорусские языки, на которых говорили, и церковнославянский язык, на котором писали. Потихонечку эти языки начали между собой смешались до такой степени, что повлияли один на другого. И, разумеется, церковнославянский язык повлиял на разговорный старорусский больше, чем в ту сторону. И поэтому в русском разговорном языке очень много христианских понятий. Ну, например, во всех языках, которые ведут свое начало от латинских языков, воскресенье, день недели, обозначается как Sunday или день солнца. Это еще идет с римлян. Да, древние христиане писали, что в первый день, в день солнца, мы поклонялись Христу. Друзья, и во всех языках, в большинстве языков, так оно и осталось до сих пор, день солнца. В русском языке этот день называется как? Воскресенье. То есть даже в советское время, когда была борьба с атеизмом, каждую неделю... борьба с христианством, прошу прощения, да, это я выдаю желаемое за действительное. Вот, борьба с христианством, друзья, каждую неделю звучало слово о воскресении Иисуса Христа. Воскресенье. Друзья, это простой пример, вы его хорошо знаете. Слово «ясли», мы тоже знаем, это слово, которое обозначает это детский сад для маленьких детей. Ясли. Откуда это берет начало? От рождественской истории. Друзья, в русском языке есть много имен, которые христианские. Например, вера, надежда, любовь. Это чисто христианские понятия из Библии. Это имена женщин в русском языке. Да? В русском языке есть нарицательные имена, нарицательные, которые понятны абсолютно всем. Например, вам женщина говорит в автобусе, что в автобусе был человек и вел себя как хам, или вел себя хамски. Всем понятно, какой он, да? Невежливый, аккуратный молодой человек, да, сумочку поднес. Нет, это человек наглый и так далее. Откуда слово хам взялось? Хам – это хам, да? Вот, который один из сыновей Ноя. Или говорят, Ирод ты окаянный, да? Или говорят, Иуда. Друзья, это нарицательные имена в русском языке используются всему, во всем народе, и они имеют христианские корни. Или вот, например, такое слово «богатство». Друзья, слово «богатство» имеет в своем основании слово «бог». Русский язык вложил в это слово то, что ты имеешь, оно произошло от Бога. То есть Бог тебе это дал. «Богатство». Или таким образом, то есть человек направлен на то, что есть у тебя это есть, это тебе дал Бог. «Богатство». Друзья, слово «бог» здесь зашито в этом слове. Друзья, есть слово «убогий», означающее человек физически неполноценный или очень бедный, или нищий и так далее. Друзья, русский язык, он очень богатый, очень емкий и очень христианский. Они в это слово вложили правильное отношение к этим людям. Эти люди кому принадлежат? Богу. Они у Бога, убоги. Друзья, в России к таким людям относились всегда хорошо. То есть обидеть убогого – это обидеть Бога самого. Поэтому в менталитете русского человека заложено хорошее отношение. Вы знаете, даже сумасшедшие люди, которые ходили по площадям, как их называли русские? Блаженный. Друзья, посмотрите, насколько это влияние русского языка. В пословицах, друзья, в поговорках это заметно. Кстати, еще одно слово. До какого-то периода, я не знаю, до какого периода, Потом это слово еще долго, в общем-то, сохранилось, но одно время это было официально. Это не было обидным словом, это не было каким-то словом ругательным, это было слово обиходное, слово смерд. Слово смерд. Оно означало людей, которые вот не дворяне, там, не богатые, а смерды, то есть весь народ. Друзья, которые там землепашцы и все остальное. Друзья, когда это слово стало отходить, на его место пришло другое слово. Их стали называть крестьяне. Слово крестьяне возникло от слова христиане. То есть христиане, так и говорили, все христиане. Потом это слово просто поменяло одну буковку и стало крестьяне. Друзья, поэтому в русском языке очень много. Пословица и поговорка, которую мы используем до сих пор. Кто не работает, тот и не ешь. Русский язык, да? Не рой яму другому. Библейское основание. Потом абсолютно любой человек может понять слово, да это фарисей. Тоже. Потом иногда говорят, да он как труба иерихонская. Слышали? Труба иерихонская. Потом говорят, да это тайна за семью печатями. Тоже из книги Откровения. Да, глаз вопиющего в пустыне слово, да, устами младенца глаголит истина и так далее. Друзья, еще раз хотел сказать, что русский язык – это один из наиболее христианизированных языков. В нем содержатся глубинные смыслы, глубинные смыслы. Об этом очень много можно говорить, это одна из моих любимых тем, поэтому немножко остановлюсь. Коротко скажу, друзья, о языке. Русский язык – это один из шести официальных языков ООН. Он занимает 5-е место в мире по распространению. В 2009 году в Соединенных Штатах Америки, в штате Нью-Йорк, было принято официальное решение, чтобы все официальные документы переводились на русский язык, потому что там очень много русских живет. Русский язык, друзья, делится на 2 диалекта. Наверное, вы уже это знаете. 2 диалекта – это северно-русский диалект и южно-русский. Северно-русский – это окающий, ну, пошла туда, вот, корова там у меня. Вот. И южно-русский диалект – это акающий, да, который вот мы тут с вами. То есть больше ударения на «а». Итак, друзья, вот немножко поговорим с вами о русском языке. Русский язык – это язык очень богатый, очень христианский, насыщенный вот этими аллюзиями на христианские темы. И он ведет свое такое начало от Кирилла и Мефодия. Вот именно они заложили вот это основание. Друзья, еще очень важный момент. Так как Кирилл и Мефодий создавали свой язык, они сами говорили на греческом, то есть они были с Византии, они говорили на греческом языке, и они создавали русскую письменность на основании греческого, то русский язык, он очень близок по своей структуре к греческому. Вот я вам дам один очень короткий совет. Возьмите греческий алфавит современный, но лучше эразмово, есть такое понятие эразмово произношение. Вот его возьмите, найдите где-нибудь, это очень легко. И выучите, как звучат буковки. Потом возьмите Библию на греческом языке, Новый Завет на греческом, и просто читайте. Друзья, 30 или 40% текста вам будет понятно. То есть вам просто нужно выучить звучание букв, как звучит эта буква, как эта буква звучит, и вам будет понятен греческий текст на 30-40%. То есть русский язык настолько близок к греческому, что даже слова повторяются. Это очень часто. И еще один момент интересный, что именно поэтому русский синодальный перевод, он очень близок по своей структуре к греческому, оригинальному тексту. И поэтому считается, что русский синодальный перевод один из лучших в мире переводов. Он близко повторяет структуру текста. Именно вот, ну, как бы фразы и так далее. Друзья, ну все, мое время заканчивается. И теперь коротко поговорим о христианизации Руси. Друзья, вообще христианизация Руси – это дело очень интересное. Можно об этом много говорить. Когда в России, точнее в Древней Руси было множество княжеств, и каждый город был своим управлялся своим князем, то перед князем Владимиром была такая задача всех их объединить в одно целое. Этот процесс занимал очень долгое время, и у князя Владимира появилась такая хорошая мысль, чтобы их объединить в одно целое, им необходимо дать единую духовную основу. И князь Владимир придумал такую штуку. В 980 году киевский князь унифицировал, то есть он поработал неплохо, собрал советников и унифицировал все языческие верования. И сделал единый пантеон богов, то есть он там Дождь бога, там Симарга, там и всяких других богов, я уж их названия точно не помню, он их описал, каждый за что отвечает, наделил полномочиями и представил их народу. То есть чтобы все русские города, они веровали вот в единый пантеон богов, чтобы у них не было разнобожения. Но это его нововведение не прижилось, оно не имело успеха, и тогда Владимир решил обратиться к тому, чтобы выбрать одну из религий, которые существуют сейчас в мире, чтобы она была общей для России. Ну, иудаизм и ислам отпал сразу, остался выбор между восточным и западным. Тогда еще разделения на католичество и православие не было, это произошло в 1054 году, крещение Руси 988 год. Друзья, но все равно уже вот это неформальное разделение на восточную, византийскую и на западную, римскую церкви, он уже был. И у Владимира был выбор между Византией и Римом. Друзья, почему он выбрал Византию? Ну, православные говорят, что он уверовал в православие. На самом деле, конечно, это было чисто политическое решение. Рим был очень тоталитарной организацией, церковь католическая. Она не давала свободу. Византийская вот эта вера православная, она позволяла создать свою так называемую автокефальную церковь, внутри которой человек мог оставаться православным, но быть самостоятельным. Для России это было очень выгодно. Они не хотели политически зависеть от Рима. И был выбран именно византийский способ управления или византийская вера. Это привело к интересным последствиям. Интересно, вот я коротко скажу, друзья. Дело в том, что Византия, ну, глобальнейшая империя на тот момент времени, и на нее Владимир сделал ставку, она вдруг неожиданно рухнула. Друзья, и получилась такая ситуация, что православие в России, к тому времени, уже, которое приобрело размах, уже от него отказаться было невозможно, оно оказалось в изоляции. С одной стороны, произошла изоляция от восточного мусульманских стран, которые не признавали православие, с другой стороны, от западных католических стран и от протестантских стран, которые, ну, потом появились, да? Друзья, то есть посмотрите, от католических они сами отказываются, и католики от православных, у них целые битвы по этому поводу, и мусульмане. И Россия оказывается в изоляции, такой духовной изоляции. И поэтому Россия достаточно самобытная страна. Она развивалась очень долгое время самостоятельно, да? Это именно Петр I там попытался как-то Запад помирить с Россией, но до Петра это было совершенно уникальное вообще государство. Поэтому вот этот момент интересный. Потом еще очень важный момент. Так как в России, в отличие от Европы, христианство распространялось не снизу вверх, а сверху вниз. Вот если вы посмотрите на историю Европы, то мы видим, что верхушка власти, она приняла христианство только намного позже, чем народ принял. То есть это при Константине, да, три века прошло, прежде чем верхушка Римской империи приняла христианство. И вот именно христианство распространялось снизу вверх, вот от народа. То в России наоборот, народ был языческий, поклонялись своим богам и насильно их заставляли верить в христианство. Да? Это привело к тому, что внутреннего перерождения русского народа не произошло. И в отличие от многих других стран, в России очень явно прослеживается синкретизм или смешение языческих верований и христианских каких-то устоев. Ну, я, друзья, с большим уважением, не хочу никого критиковать, но православная церковь, мы наблюдаем, насколько сильно до сих пор мы видим перемешение языческих обрядов и христианских каких-то идей. Поэтому, друзья, очень важно нам, когда мы проповедуем православным, понимать, что у них вот в голове вот это смешение до сих пор, оно никуда не делось. Ну, таким, друзья, образом Россия, она стала христианизированной к 13 веку, друзья, только к 13 веку, смотрите, 988 год, это крещение Руси, и только к 13 веку, больше чем через 200 лет, друзья, христианство принимается высшим обществом полноценно, то есть больше 200 лет сопротивлялось даже высшая область принятию христианства. К 14 веку большая часть населения становится христианским, и только к 16 веку, только к 16 она становится полностью православной страной. Именно по этой причине в России не были приняты протестантские идеи. В 16 веке в Европе уже протестантизм вовсю развит. В Европе уже католицизм поднадоел, и уже надо было что-то новое, протестантизм. А в России к 16 веку они только православие приняли, понимаете, да? Там все запаздыванием шло. И поэтому, друзья, протестантские идеи в 16 веке вообще никакого отношения к России не имели. Вот такое, друзья, появление христианства у нас в России. И поэтому и появление протестантских идей, баптизма, оно у нас примерно на 300 лет-то и задержалось. То есть в конце 19 века только вот эти идеи, они пришли в Россию. Но дальше я рассказывать не буду, мы хорошо знаем историю христианского движения в России, которое мы сейчас имеем. Ну вот такое, друзья, немножко представление вам о России, о русских. Любите русских и уважайте их.